Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Чарговыя заявы аб інтэграцыі. У Расіі кажуць пра наднацыянальныя органы. Лукашэнка абвяргае.
31-я карта – это план строительства или завершения союза с наднациональными органами.
Вы их отложили?
Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи.
У Салігорску грамадскае абмеркаванне забудовы новага района пайшло на другі круг. Прычына у новай царкве.
Общественное обсуждение признано недействительным ввиду наличия ошибок в уведомлении, которое размещалось. Поэтому мы в настоящий момент повторно проводим общественное обсуждение.
Корпоратыўны каляды, як адзначыць па-дарослому, ідзі да месца джаз.
Люди просто считают деньги. Ну, там что-то пиликает и пиликает нормально, зато 100, а не 500 там, например.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў падліў алею ў агонь інтэграцыі. Ён заявіў, што без адзінай валюты, адзінага эмісійнага цэнтра і наднацыянальных органаў саюзнай дзяржавы Беларусь не зможа разлічваць на далейшую падтрымку з боку Расіі.
Гэта прагучала вельмі агрэсіўна. Раней чыноўнікі розных узроўняў казалі, што дарожныя карты па паглыбленні інтэграцыі не ўключаюць палітычных пытанняў. І тут на табе.
Але, можа, Мядзведзеў папросту бліфуе, і згадка пра адзіную валюту і эмісійны цэнтр толькі спроба, ну так бы мовіць, прамацаць Лукашэнку. Найхутчэй так і ёсць, бо 24 снежня Лукашэнка ў інтэрв'ю «Рэху Москвы» абверг словы расійскага прэм'ера. Давайце паслухаем.
Что касается современного момента по интеграционным вопросам, есть так называемая 31-я карта, 31-й план. Это план строительства наднациональных органов. Парламент, возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились, не разговариваем. В правительстве попытались увязать, не знаю только зачем, 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов. Таможня, экономика, защита пространства нашего, планы тех путей, по которым мы уже движемся. А 31-я карта – это план строительства или завершения союза с наднациональными органами.
Вы их отложили?
Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи.
У тым інтэрв'ю, дарэчы, Лукашэнка яшчэ шмат чаго сказаў пра незалежнасць. Маўляў, не здадзім краіну, але за газ з Расіі патаргуемся.
Але што характэрна, у той жа час урад Беларусі быццам вады ў рот набраў. Быццам бы супакойваць людзей можна толькі самому Лукашэнку.
Першы віцэ-прэм'ер Дмітрый Крутой, які курыруе пытанні інтэграцыі, сказаў толькі, што беларуска-расійскі інтэграцыйны пакет будзе узгоднены цягам пары дзён. І ўсё. У якім выглядзе узгоднены і ці будзе там дарожная карта пра адзіную валюту і эмісійны цэнтр, незразумела.
Што заставалася думаць беларусам? Правільна, што незалежнасць краіны вісіць на валаску чарговы раз. І пра вось гэта ўсё рэдактар Еўрарады Зміцер Лукашук пагаварыў з палітычным аглядальнікам Арцёмам Шрайбаным.
Наколькі ўсё ж такі твае прагнозы на сённяшні дзень вот спраўдзіліся?
Пока нічого вообще не падпісана. Я, если честно, думал, что они подпишут эти дорожные карты 7 декабря, когда они и собирались, потому что это все-таки немножечко позор. Для них самих, с их точки зрения, пройти этот юбилей было без подписания документов. Я ожидал, что они хоть что-то декларативное, но подпишут, оказалось, что разногласия глубже. На сегодня мой прогноз абсолютно не изменился, потому что то, что сказал Медведев, уже было опровергнуто несколькими людьми. Это было опровергнуто Нацбанком сегодня утром. Только что это опроверг Лукашенко в интервью Венедиктову. Он только что сказал, что вопросы национальных органов и единой валюты они с Путиным еще отбросили в Сочи на переговорах, то есть давным-давно. Поэтому оснований верить тому, как это подали российские СМИ, вот статую Медведева, и тому, что Медведев сказал, что есть некая 31-я дорожная карта, которая, вопреки словам самого министра экономического развития России Орешкина, существует и включает в себя единую валюту, у меня таких оснований нет. Потому что буквально на днях Калаур, глава Нацбанка, говорил о том, что карту по монетарной политике они согласовали давно с российскими центробанками, там нет единой валюты. Румас про это сказал, Лукашенко про это сказал, министр Орешкин российский сказал, что остались три дорожные карты несогласованные, и в них газ, нефть, налоги. Никакой единой валюты. Я думаю, что либо Медведев ошибся, либо Медведев наезжает. То есть, либо это просто политический накат. То, что Россия хочет единую валюту и будет ее требовать, для меня никогда не было секретом, я об этом говорил, мы это сами видим. Путин об этом сказал на пресс-конференции, что нужны единые органы, в том числе эмиссионные, а это и есть единая валюта. А поэтому то, что Россия хотела бы более тесной интеграции, политической интеграции, а единая валюта – это уже глубокая политическая интеграция, это не секрет. Другое дело, что Лукашенко под этим не подпишется. И он сегодня об этом сказал, он об этом 300 раз говорил, и я могу... Ну, это не то, что... это не вопрос моего доверия Лукашенко, это не вопрос того, что я доверяю белорусским чиновникам, а это вопрос того, что я просто анализирую их интересы. В их интересах, как, собственно, и в интересах независимой Беларуси, но в данном случае мы анализируем интересы тех, кто принимает решения, в их интересах такой важный кусок суверенитета не сдавать, потому что авторитарный режим, авторитарный лидер без своего печатного станка – это не авторитарный режим и не авторитарный лидер.
Ну, глядзі, маем как бы два таких аспекта. Першае, вот ты сам узгадаў Путіна, яго прэс-канферэнцыю, дзе ён ізноўку казаў пра наднацыянальныя органы, адзіны эмісійны цэнтр. Ну, як пажаданне так выказаў, нібыта так ускрозь.
Ну, такое довольно жорсткае пажаданне, што вы не получыце ніякіх бонусаў, пока не будзе это всё работаць. Медведев сказал примерно то же самое. Пока.
Да, вот, так разумеючы, што Лукашэнка, вот, ну вот, і як ты зараз кажаш, што ніколі на гэта не пойдзе, навошта пра это говорить черговый раз, на что нагнетать?
С чьей точки зрения?
Ну вот, чего домогаются они вот такими вот?
Они продавливают свою позицию, они пытаются понять, где пределы гибкости Лукашенко, они думают, что говоря жестко, вот таким вот как бы ультимативным ходом, они, у них единственный как бы, рычаг, самый серьезный, который у них есть, это их экономическая такая всесторонняя поддержка Беларуси. Кто-то считает это субсидиями, кто-то считает это просто выгодами, на которые Беларусь имеет право по заключенным договорам. Но это их главный рычаг. Они его действуют им на полную. Они подвешивают его, кредиты, газ, нефть, подвешивают и требуют того, чего они хотят, более глубокой интеграции. И, очевидно, вот перед последним рывком этим соглашений интеграционных они повышают ставки. И Путин, и Медведев. А другое дело, что я не считаю, что это приближает нас к такому подписанию. Потому что для Лукашенко это намного более опасно, болезненно и неперевариваемо, чем любые экономические проблемы, которые Россия может ему создать.
Не, я до чего? Вот я згодны с тобой у тым, что яны вот задаючы такие темы, яны нагнетаюць, разумеючы, что Лукашенко на это не пойдзе. Не подпіша гэта для того, каб подпісаў что?
Я не думаю, что на самом деле вот документы, которые готовятся на подпись сейчас, и о которых вчера говорил Крутой, например, вице-премьер, когда говорил, что вот скоро будут готовы, что в них есть единая валюта. У них нет единой валюты, про это говорят абсолютно все причастные. Вчера нам с вами об этом говорил на приеме Владимир Макей еще раз, на приеме в МИДе. То есть я не думаю, что там есть единая валюта, это национальные органы. Почти, я готов дать на это там, 99,9% и большую сумму денег поставить. Поэтому я думаю, что высказывая такие пожелания, Медведев и Путин скорее говорят о том, куда должна идти интеграция. То есть нема после такого... мы выполним дорожные карты, будут приняты эти законы гармонизированные, а потом мы должны двигаться в сторону однонациональных органов и единой валюты. И самое главное, Змитер, что они правы. Понимаете, в чем дело? Самая большая вот штука в том, что с точки зрения развития интеграции она не может развиваться без создания наднациональных органов. Ни в одном кейсе в мире такого нет. И у нас у самих в Евразийском Союзе появились наднациональные органы. Другое дело, что там, в Евразийском Союзе, действует 5 стран и право вето у каждой. Каждая страна может заблокировать любое решение. И это логичное развитие любой интеграции. Поэтому с точки зрения формальной логики Россия, ну, права в своих требованиях. Другое дело, что мы продолжаем делать вид, что можно построить некую такую взаимовыгодную, равноправную интеграцию в союзном государстве и не создать эти органы. Это иллюзия. И поэтому я всегда говорю, что союзное государство – это, в принципе, фантом. Это нереализуемая вещь, если Беларусь сохраняет за собой суверенитет. Либо же, если Россия не дает Беларуси права вето. Но это представить вообще себе сложно, что дадут печатный станок Лукашенко, как печатать российские рубли. Поэтому этот проект как бы мертворожденный. И просто стороны вот такими не мытьем, но катанием, такими болезненными такими переговорами к этому приходят. И белорусские чиновники высокого уровня в кулуарах некоторые говорят, что и слава богу, что мы к этому приходим. Потому что должны были мы рано или поздно понять, что этот вот пережиток постсоветской эпохи должен уйти вот туда, в историю.
А вот все ж таки с политичного пункта гледжання, нават у гэтым таким поглыблении экономичным, есть погроза, ці нема, вот твое меркаванне?
В долгосрочной перспективе есть, потому что белорусской экономике нужно диверсифицироваться, нужно открываться на новые рынки, нужно свои стандарты технические, свое законодательство скорее гармонизировать и пытаться быть похожим на самые развитые образцы, то есть европейские в первую очередь из того, что у нас есть рядом, а не зацикливаться лишь на традиционном рынке. То есть если у вас есть задача диверсифицировать экспорт, а значит уменьшать торговлю, долю торговли с Россией за счет остальных направлений, то этой задаче противоречит задача построения с Россией одного законодательства торгового, экономического и так далее, макроэкономического, всего остального, валютного. Поэтому в этом смысле, если Беларусь действительно выполняет все эти дорожные карты, 31 дорожную карту, и унифицирует свое экономическое законодательство с Россией, то это создает препятствие для диверсификации, а значит, сохраняет привязку. И в этом смысле, да, это риск для суверенитета. Другое дело, что я считаю, что даже подписав эти дорожные карты, всерьез никто двигаться по этому пути не будет. Потому что, а в чем стимул? Если Россия держит свое слово и не дает деньги, как бы стулья утром, да, вечером и так далее, если Россия не дает дешевую нефть, компенсацию налогового маневра, дешевый газ и так далее до того, как Беларусь выполнила эти дорожные карты, так в чем мотивация делать эти болезненные, абсолютно ненужные для самой экономики Беларуси реформы? Которые, во-первых, не проводятся за один год, два года. Это требует многих лет. Это требует максимального напряжения сил всей государственной машины. Это требует огромных вливаний на компенсацию этого всего бизнесом, бухгалтерам всей страны, да прости господи, всем юристам, переучивание всего персонала и так далее. Чтобы пойти на вот это все, для того, чтобы просто потом понадеяться, что россияне станут лапочками и дадут то, что они обещали, не потребуя сейчас новых уступок, ну, это надо быть полным идиотом, чтобы на это пойти. Я не сторонник наших властей, но и полными идиотами я их тоже не считаю. Поэтому я не думаю, что даже вот эту вот экономическую унификацию, подписав, мы выполним.
Дякую великим. Я нагадаю, что у нас в гостях был Артем Шрайбман, и мы разважали про то, ти будет все ж таки одиная валюта и один эмиссийный центр. Не будет. Перапунувае нас Артем Шрайбман. Дякую великі. Дмитрий Лукас працаваў для вас у студыі.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін. Народный депутат Украины, керавник фракции «Голос» и вокалист гурта «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук выступил у Минску на новогоднем корпоративе. Запросила его компания Wargaming, ведомая гульней World of Tanks. У партии «Голос», якую узначальвая Вакарчук, эту информацию подтвердили. Выступ отбылся 21 снежня. Как сказал Святослав, музыкой займаться он не спыняя, и это дозволено законодавством, подкреслили у партии. У телеграм-канале «Новина» поведомили, что за выступ Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро. Кроме того, у райдера и спевака была прописана заборона на фото и видео с дымки выступу. Фронтмен Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор дал интервью, где расповел, чем он заняты зараз после того, как его основный гурт выпустил новый альбом «We are not your kind». По словах музыки, он начал собирать материал для сольной пластинки, до записи которой приступить у 2021 году, когда Slipknot завершит сусветный тур у подтримку опошнего релиза. У меня для него написано каля 26 песен. Это будет лепший за всю историю альбом у духу 90-х. Инакш я правда никак не могу это описать. Частка материалу – это адлюстрование того, как меня достал беззубый рок-н-ролл, с яким я сутыкался у апошні час, заявіў Кори Тейлор. Ён таксама паведаміў, што напісаў сцэнар для хорар-фільма, у дачыненні да якога поўны запалу, а акрамя таго пачаў працаваць над сваёй пятай кнігай. Гурт «Трольвальд» прадставіў новы трэк. Песня «Троль байструк» увойдзе ў дэбютны альбом, які, па словах фольк-металістаў, выйдзе ў неўзабаве. Былыя музыкі гурта «Літвінтроль», які спыніў сваё існаванне ў 2015 годзе, працягваюць спяваць міфічныя гісторыі пра троляў. У жніўні яны прадставілі вясёлы трэк «Два тролі» пра сапраўднае сяброўства троляў, а новы трэк «Троль байструк» распавядае пра цяжкі лёс дзіця, які нарадзіўся ў сялянкі ад лясной пачвары. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Салігорску працягваецца канфлікт паміж праваслаўнымі вернікамі і грамадскімі актывістамі. Уся справа ў новым храме, які руская праваслаўная царква хоча пабудаваць у лесапаркавай паласе, дзе любяць адпачываць салігарчане.
Актывісты ўпэўненыя, што яшчэ адзін храм у Салігорску не патрэбны, іх там і так ужо шмат, але ў слуцкай епархіі лічаць па-іншаму, прычым лічаць у літаральным сэнсе. Там кажуць, што ў Салігорску увогуле дзейнічае толькі адзін праваслаўны храм.
Роман Васюкович разбіраўся ў дэталях гэтага няпростага канфлікта.
У Салігорску здарыўся рэдкі для Беларусі выпадак. Грамадскія абмеркаванні забудовы новага раёна пайшлі на другі круг. Прычыны ў новай царкве, якую хочуць пабудаваць у зялёнай зоне. Супраць выступілі мясцовыя актывісты, якія сцвярджаюць, што ў горадзе ўжо дастаткова праваслаўных храмаў. Яны сабралі 1000 подпісаў пад зваротам з просьбай адмяніць будаўніцтва храма. За выступіла праваслаўная абшчына, якая быццам бы перадала ў выканкам 5000 подпісаў на карысць царквы. Першыя грамадскія абмеркаванні пачаліся 18 ліпеня 2019 года, аднак актывісты даведаліся пра іх толькі 7 жніўня, калі салігорскі райвыканкам размясціў інфармацыю ў раённай газеце «Шахцёр». Гэта было адзначана ў петыцыі, пад якой за 4 дні падпісалася 1000 чалавек. Улады прызналі парушэнне. Намеснік начальніка аддзела архітэктуры і будаўніцтва салігорскага райвыканкама Валянцін Стасюкевіч распавёў Еўрарадыё, што цяпер ідуць паўторныя грамадскія слуханні.
Общественное обсуждение признано недействительным ввиду наличия ошибок в уведомлении, которое размещалось. Поэтому мы в настоящий момент повторно проводим общественное обсуждение, которое завершится 26 декабря.
Мясцовая актывістка Наталя Трафімчук расказвае Еўрарадыё, што ў Салігорску, дзе жыве 106 тысяч жыхароў, ужо ёсць 8 праваслаўных храмаў. Разгортваць у лесапаркавай паласе, куды шмат хто ходзіць пагуляць, будаўніцтва 9-го культавага будынка яна лічыць перабором. Па яе словах, супрацьстаянне вернікаў і актывістаў працягваецца.
Працівнікі будаўніцтва царквы дасылаюць скаргі ў райвыканкам, у аддзел архітэктуры і будаўніцтва, а скажна, прыхільнікі РПЦ будаўніцтва храма, яны вырашылі збіраць подпісы за будаўніцтва гэтага храма.
Але ў вернікаў іншае меркаванне. На іх думку, у Салігорску працуе толькі адзін праваслаўны храм – гарадскі кафедральны сабор. Яшчэ ў Салігорску ёсць 5 прыходаў, у якіх будуюцца 2 храмы. Прыхільнікі РПЦ працягваюць збіраць подпісы за новую царкву у гандлёвых цэнтрах, прадпрыемствах, паліклініках. Салігорскія актывісты расказваюць, што збор подпісаў ідзе нават у школах. Маўляў, гэтым займалася адна з настаўніц школы нумар 10. Што праўда, дырэктар школы Владзімір Дзейка, да якога звярнулася Еўрарадыё, адказаў, што ніхто з яго настаўнікаў подпісы за царкву не збіраў.
Вы хаце мне афіцыйную інфармацыю, я вам адвечу, што ў нашай школе такого не можа быць. Вас то устроят.
Да канца грамадскіх слуханняў застаецца 2 дні. Еўрарадыё будзе сачыць, чым скончыцца супрацьстаянне вернікаў і грамадскіх актывістаў. Роман Усюкович, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ заняў 40-е месца ў рэйтынгу найлепшых клубаў у гісторыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Ён быў апублікаваны ў ЕФА. Барысаўчане згулялі ў галоўным клубным турніры роўна 100 матчаў, з якіх 36 выйгралі, 34 прайгралі, у 30 выпадках былі нічые. Галоўным трэнерам брэсцкага футбольнага клуба «Рух» стаў Аляксандр Седнеў. Дагэтуль беларускі спецыяліст працаваў у Казахстане з «Актобе». «Рух» сёлета выйшаў у эліту, перамог у стыкавых матчах «Магілёўскае Дняпро». Самым высокааплатным спартсменам 10-годзі ў свеце стаў амерыканскі баксёр-прафесіянал Флойд Мэйвезер. Ён зарабіў 915 мільёнаў долараў. Рэйтынг склаў часопіс Forbes. На другім месцы форвард футбольнай зборнай Партугаліі і турынскага Ювентуса Крыштыяну Раналду з 800 мільёнамі. Нападаючы зборнай Аргентыны і Барселоны Ліянель Месі зарабіў 750 мільёнаў долараў. Беларусь у наступным годзе прыме больш за 100 міжнародных спартыўных мерапрыемстваў. Іх пералік зацверджаны ўрадам. Бліжэйшы з турніраў стартуе 1 студзеня, калі ў Мінску збяруцца аматары хакея з Беларусі і замежжа. 24 снежня Александру Лукашенку продемонстрировали узоры спортивной формы белорусских спортсменов, у якой яны выступить на летних Олимпийских гульнях 2020 года у Токио. Распрацовкой занимались белорусские компании. Демонстрацию провели плывучиха Александра Герасименя и гимнастка Ксения Санкович, якія уже скончили свои профессиональные карьеры. Усе узоры Лукашенку сподобались. Кончатковое решение по выниковым варианте будет принято позней. Было вырашено послухать меркаванне грамадскасці и самих спортсменов. Гэта были новины спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Не сакрэт, што Новы год – гэта гарачая пара для музыкаў. Пакуль усе адпачываюць, яны працуюць. Каляды ўвесь год кормяць.
Днямі Яўген Змушка з гурта «Мутнае вока» назваў гэты час бабладоем. Змушка, дарэчы, таксама ў ім удзельнічае. 25 снежня яго «Мутнае вока» грае канцэрт з назвай «Калядная ялінка для дарослых».
Мы паклікалі Яўгена ў нашу студыю, а разам з ім акцёра свабоднага тэатра Алексея Сапрыкіна, каб паразмаўляць пра тое, як каляды адзначаюцца ў гарадах, як да гэтага свята ставяцца беларусы і дзе знайсці святочны настрой, калі навокал няма ні снега, ні святочнага настрою. Каляды.
Калядочки, блины, ладочки.
Вот у меня ассоциируется с этим ходжением по подъезду.
Щодрик.
Ну, с пакетом, дайте конфет.
Вот эту традицию я памятаю только, когда приезжал в гости до своих бабули и дядули в Гомель. И там дядуля, помните, были такие окуляры, нос, и тут такие вусы, там типа борода.
Можно было на себе.
И ходили там, вот в Гомеле люди по квартирах, там, щедруем, колбасу мы чуем, что такое там было.
И что, давали колбасу?
Ну,
вот на Урале.
Цукерки давали.
Ну, мне кажется, что да, это как бы... допущальная лицемерность такая. Угу. Як бы мы гуляем у гульню под назвой каляды, да?
Угу.
Ну, принято ходить по подъезде туда-сюда. Ну, это у нас в городе по подъезде. У нас вертикальное калядование, а у вёсы горизонтальное, да? Все ж таки там, где одноповерховые домы, там ходят с дома в дом. Хотя я не ведаю, эти калядуют у вёсках.
Ну, я думаю, еще калядуют.
Мне кажется, что я не такие, не да нема нам чего робить.
Может, там еще не такое створают, откуда нам ведать.
Не, ну, часом, где реконструируются некие обрады, я думаю, что да. А так, мне кажется, что вельми феноменальная тема, что вот каляды стали городской штукой, ну, все переехали шмат людей в городы, каляды стали городской штукой, перетворились в такой аттракциончик. Как бы возьми пакет и пойди по соседям.
А зараз возьми еще не просто пакет, а паперовый пакет. Он был экологичным еще.
С кукурузой
можно
пакет. Ну, але кто там загоняется? Який был пакет с Рублевского взял. Давай насыпай конфеты мне. Яўген, калі-небудь что-нибудь в дзяцінстве с калядами было звязано у вас?
Было так зручно, калі так напал так. Была вельми дитячая мара, ну такая частная мара, ну так можно. Теперь уже про это марно марить, а лишь тогда это была мара лялечную чыгунку отрымать, тягни их паровозик. Mm-hmm. Вот просто натурально, каб ён вакол елки был и паровозик чух-чух. Ну и там как подарунки, вядома, лежали. Но як усе остатние там до 6-5 год там верить, отдана верить у Деда Мороза.
Я, мне кажется, позднее еще веру.
Ты позднее верил?
Ну, мне кажется, так.
Поколь не знайшоў подарунки, какие прыхавалі батьки, переканался, что все мана.
Я зараз тоже, конечно, не, який там Дед Мороз, кто он? Святый Миколай по-нашему, да?
Жужа.
Да, Жужа. Так атрымалі вы чагунку?
Так. И першую нават у 89 год.
Вау. У меня так само было.
И она вельми долго прослужила. Мы потом еще... малявали своих одноклассников там, ну и забавлялись они их по-жудасному. Там, ставили свои же киностушки жахов там.
За помогой чыгунки это?
И так, и скрестовывали червоную фарбу акварель. Под выглядом криви.
Бачите, такие вспоминки дитячие. у асноўным і свята асацыюцца з дзяцінствам, з гэтым бесклапотнасцю, з
цукеркамі. Ну, натуральна, была такая дзірка, мне здаецца, на студэнства. Калі не да калядаў,
я ну, канешне, сесія, там іспыты, да, залікі.
Тут скончыўся гэты заліковы год, тут трэба атарвацца нармальна, як бы вось, а пасля ўжо пачынаецца сесія і ты ўсё, не да святаў.
Але мне здаецца, нават у 90-е, ну, не было такіх гэтага культу святаў, які ёсць зараз. Таму што вось я учора літаральна хадзіў па гандлёвым цэнтры. Просто ўжо, нават ўжо пачынаючы там з канца лістапада, нават ўжо все крамы заваленыя, значыць, ялінкамі, цацкамі, гірляндамі, петардамі, бенгальскімі агнямі, паўсюль грае калядны плейліст, Jingle Bells, так,
яны просто з захаду нашы пераймаюць.
Вот напэўна, напэўна.
Самае буйное па выдатках, па грошах, самае, ну, самае
прыбытковае
свята.
Вось, і ўсё, там учора калядны маркет, все там дызайнеры свае нейкія вырабы прэзентоўваюць, усе купляюць, вельмі шмат людзей паўсюль.
Бабладой, карацей.
Бабладой.
Ну, то значыць, што ёсць бабло. Мне здаецца, што это звязаныя рэчы.
Это значыць, да? Што яно як мінімум знойдзецца.
Нават калі яго няма, вось, мне здаецца, у нас ёсць такая адметная рыса, што от пад канец года трэба нешта захаваць і выдаткаваць, пагуляць на шырокую нагу, як апошні раз, а потым цэлы студзень есці аўсянку.
Як бы есці не мачаў, але айфон.
Але айфон 11.
Як бы набыць там вопратку якую-небудзь нема за што, але машынка ёсць. Mm-hmm. Хаця б, ну, якая. Там, mm-hmm. Да, ну, Volkswagen Passat Universal пад пад'ездам, да. І...
Пятая кропка голая, але, але AirPods.
Але каляды мы адсвяткуем, так. Да, таму што это ж свята. Но мне здаецца, што з аднаго боку так, а з іншага боку нельга папракаць людзей за тое, што ім не хочацца. У такія дні, вот, калі ты прачынаешся, ледзь вочы разліпіў.
А там Silent Hill там, на вуліцы, просто там, блин, туман.
Земра, туман, всё вот это. Хочацца свята.
А вось, напрыклад, сходзіць на імшу калядную або на службу.
Ну, это для вернікаў.
Для вернікаў, толькі для вернікаў.
Ну, а што, атэіст пойдзе на імшу калядную?
Ну, вось самае цікавае, што як на гэта паглядзець? Вось.
Чаму Новы год і каляды, і Раство, яны зліваюцца ў адну нейкую штуку? Якраз таму, што, як сказаў Яўген, бабла...
Дой.
Бабладой.
Бабладой. Бабладой. Алексей Сапрыкін.
Павел Свердлоў.
Наш сённяшні госць Яўген Змушка.
Дзякую вам вялікі.
Да пабачэння.
Да пабачэння.
З Новым годам.
Ну вось ведаеш што, каму бабладуе, каму не вельмі. Напрыклад, джазавыя музыкі не тое, каб вельмі шмат зарабляюць у Новы год.
Гэта таму, што джаз гэта музыка не для ўсіх і джазмэнаў на карпаратывы не запрашаюць.
Каб пагутарыць пра навагоднія карпаратывы, рэдактарка Еўрарадыё Марыя Калеснікава запрасіла джазавую бас-гітарыстку і арганізатарку джазавых вечароў Black White Jazz Людмілу Крукову.
Ну, хоць куды-небудзь Людмілу запрашаюць. Хоць у студыі Еўрарадыё. Давайце паслухаем гэтую размову.
Усім прывітанне. Гэта жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне. 26 снежня у Верхнім горадзе адбудзецца канцэрт джазавага трэо Евгеній Літун. Сёння ўдзельніца джазавага трэо, а таксама арганізатарка джазавых вечароў Black White Jazz Людміла Круковская. Наша госці. Прывітанне, Люда.
Прывітанне,
Маша. Як увогуле справы? Як навагодні настрой?
Замечательно. Суета, несмотря на то, что нету снега, у меня все равно... такое приподнятое настроение, новогоднее, мандарины, елку вчера купили, отлично.
Дарэчы, як у джазавых музыкаў сёлета з карпаратывамі, як людзі у гэтых не такіх кліматычна навагодніх умовах, ну і не ў самых, можа быць, спрыяльных нейкіх такіх агульных геапалітычных умовах, святкуюць каляды, запрашаюць, слухаюць джаз?
Ну, ты знаеш, я тебе скажу, што што касаецца джазавай музыкі, то никогда не было ее на карпаратывах, так чтобы, о, клас! Повалил джаз на корпоративы. Ну нет, максимум на корпоративе из джаза бывает встреча гостей, и ты там играешь какой-нибудь сетик, что-то около джазового такого, чтобы...
Легенького,
непружинного. Да, чтобы людям было приятно приходить. А так, ну, корпоративы у тех, кто играет в кавербендах.
Ага. Вот. Чекай, а джазовые музыки тогда что робишь?
Играют в кавербенды. Так и зарабатывают деньги.
Слухай, но могут джазовые музыки у корпоративах побить некие рекорды Александра Солодухи? Как ты думаешь, в нашей краине?
Джазом именно?
Ну, не джазом, а хотя бы
кавербендами. Могут, я думаю, да. Если сделать, знаешь, такой ценник, как сейчас любят, там, за $100 весь состав со своим аппаратом на весь вечер, то можно 3 работы в день иметь.
Слушай, ну а вот такие кошты есть, я думаю.
Представляешь, да. К сожалению, такое существует, и это просто ужасно.
Бог, это, ну, саправды такое некое обесценивание музыки.
Да, люди сами обесценивают свой труд, и получается, что, ну... затрат больше, чем по итогу выхлопа какого-то. И, ну, таким образом, знаешь, не всем же понятно, что там, ну, как бы качество, уровень музыки. Многим понятно уже становится, но далеко не всем. И люди просто считают деньги. Ну, там что-то пиликает и пиликает нормально, зато 100, а не 500 там, например.
Бачишь, як. Ну, это саправды такая сумная новина. Слухай, ну, 26 снежня вы с Женей Литон, так, у межах джазового трио граете калядный концерт у Верхнем городе. Да, это будет отбываться у межах Blackway Jazz.
Да, это будет очередной концерт Blackway Jazz и Верхнего города. Этот конкретный концерт нам предложил сделать Верхний город. Мы вот делали, когда в августе у них первый концерт трио, нам и им очень понравилось, как все прошло. И нам предложили сделать такое на Рождество, и мы, недолго думая, согласились.
Угу. Слушай, ну я подумала, что даже сегодня раница я встала, и подумала, что ну, 26-го, и хоть у нас, может быть, не... У таким масштабе сьогодні буде святкування клядов і Рства Христова, так, але ну, мені захотілося все ж от, ніяку таку атмосферу створити вдома. Я включила агенчики, я поставила на Ютубі великий плейліст з джазовими піснями, так, з Christmas Song, і подумала про те, що, блін, ось ці самі знакоміті, самі такі любимі усіми пісні, так, вони чомусь джазові. Чому так отрималося увагалі?
Ну, вони, от, вони не могу назвать их джазовыми. Они американской культуры оттуда пришли. Но там культура же не польки, там другая история. Там вот эти песни, это госпел, вышли из церкви, блюзы. Там все гармонии туда, в ту сторону. Даже качественная поп-музыка там используется совсем другими аккордами, гармоническими оборотами, чем в нашей стране. Ну, наверное, это исторически так сложилось. Поэтому, а естественно, поскольку мелодии красивые, песни красивые, гармонии красивые, то джазовые музыканты с удовольствием просто берут и это все переделывают. Взять того же Майкла Бубли, например, обычная песня, вот стандарт, не знаю, «Let it snow», там 3 аккорда, как если она написана, вот как просто песня, и то, что сделал он. Это просто небо и земля. Ну, потому что очень благодатная почва для того, чтобы это делать.
Что вы представите публице 26-го?
Мы представим примерно то же самое. У нас очень большой есть плейлист из крисмасских песен, потому что... И, кстати, даже вот я так столкнулась с тем, что у нас нигде ничего не записано. Для того, чтобы выложить какую-то видеорекламу, я не нашла у нас никакого материала. Вот мы столько раз играли это, но поскольку играли это вот сезонно, вот так там, декабрь, январь, идут такие концерты, потом снова нет. Мы как-то нам никогда не приходило в голову записать, например, эту программу. Может быть, сейчас мы это сделаем. Просто будем брать вот эти песенки, и у нас очень много всяких аранжировок, и грустные, и веселые, и быстрые самбы, и свинги, и какие-то баллады из этих песен. Ну, очень красиво будет, правда.
Угу. Слухай, а Олег, это будет именно по-ангельски, я так разумею?
Да, да, да. Угу. Ну, потому что они же на английском языке в любом случае.
Так, песни. Але не думали сделать некую еще параллельную программу, может быть, с неких белорусских песен, из таких песен? Там...
Честно говоря, вот лично для меня, еще со времен Юрги, помнишь?
Угу.
Мне кажется, что вот белорусская музыка, она, вот этот пласт, который бабушки пели, она как-то глубже и сложнее, чем все вот эти песни просто американские. Ну, это такие мои ощущения, потому что я сталкивалась и с тем, и с этим вплотную в работе. И мне кажется, чтобы вот посягнуть на вот, чтобы сделать, например, в джазе наши какие-то стародавние эти песни, но это нужно так очень хорошо поработать, потому что испортить можно очень быстро, пошло просто будет и вульгарно. А вот так, чтобы передать всю глубину, благодаря каким-то посредствам каких-то таких джазовых гармоний и каких-то таких аранжировок, тут надо так серьезно подойти к этому.
Ну, Лизи, по сути, в таким джазе-джазе, да, mm-hmm. вот такие джаз-джаз, вот никто еще так глубоко не копал белорусский.
Потому что, да, ну, как к этому подойти? Но это правда сложно, там такая глубина, там ведь еще очень много основано от текста идет, ты же это знаешь, ритмически. Все не квадратное, там, ну, вообще, наверное, вот именно в современном джазовом стиле было бы очень круто сделать.
Ну так.
Хороша мысль.
З іншого боку, глядзі, у нас є якби, ну, колективи, які так каля джазу такого, ну, якби легко так ідентикуються. Там Ірина Котвіцька, наприклад, ми ж такою робить. Так, НХС так само. Я нагадаю, що Людмила Круковська джазова бас-гітаристка, організаторка джазових вечорів Black Way Jazz і удільниця джазового трио Євгеній Літун.
А також корпоратив кавербендів, які зарабатують деньги на Новий год.
Так, сьогодні наші гості. Слухай, ну як ти увагалі сама зустрікаєш Новий год? Музики зустрікають часто Новий год на сцені. Ти так само бачиш у гэтым годзе?
Да.
Гэта будзе... Кавербенд?
Это будет кавербенд, конечно.
Але у неким добрым месцы, Люда.
Да, поедем в Юрмалу.
О, слухай, ну это такие солодкий бонус, мне подается для музыки.
Я тоже так думаю, прекрасно.
На берзе мора быть.
Надеюсь. Вот.
Ну, часто увагуле атрымліваецца так, вот, выязджаць на карпаратыў?
Ну, в последнее время все чаще как-то так открываются дороги, не знаю почему. Во-первых, очень много поездок по стране, не только в Минске. А прям ну, в этом году, особенно последних пару месяцев, там Брестская область, вот это все, Гродно, Гомель, много везде что. И там часто встречаешь музыкантов, своих друзей из Минска, потому что они тоже там играют где-то рядом или тут же. То есть, ну вот как минимум по Беларуси расширилось. Но и так тоже, да, достаточно часто есть какие-то выезды.
Вы ездите у Юрмалу, потому что у Латвии нема нормальных музыков джазовых?
А я не знаю, честно говоря. Это же, во-первых, это личные контакты, а во-вторых, я тебе скажу, что гораздо дешевле пригласить отсюда музыкантов вместе со своим аппаратом, чем заказать аппарат там. Потому что, ну, например, вот мы ездили в Италию, сет, который у нас стоит у прокатчиков $300, там стоит 3000 евро сразу. Вот и все. Поэтому дешевле его привезти отсюда.
Ясно. Люда, давай все ж подведем некий такий вынік джазового белорусского года. Ну, мне подается, что якби джаза стало болей.
Больше, это 100%, да. Это очень-очень радует, что, смотри, Black White Jazz начал делать какие-то вещи. Ну, я не говорю, что я родоначальник, я уже так просто по очереди как бы все, да. Стали проводиться какие-то, ну, множество концертов. Глядя на это, музыканты сами перестали бояться что-то проводить. Тоже Пашка Аркелян взял и стал как успешно делать там вот раз в полгода какие-то большие концерты. А сейчас чаще уже. В этом году вообще, то есть, ну, это парадоксально, но это был солд-аут на джазового музыканта, авторского, с авторской музыкой, белорусского нашего. Ну, это, по-моему, было такое впервые. Это говорит о том, что да, публика все-таки начинает появляться ее все больше, она начинает разбираться. Потом, опять же, Инга Бухвалова, умничка, вот сейчас зимой будет еще фестиваль. Ну, это же просто прекрасно, то, что что-то происходит. И большие, и маленькие какие-то концертики, и Ярослав Макарич тоже вот он делает. Это, ну, сложно назвать прям джазом в чистом виде, но все равно это направление такое джазово-фламенковое в ту сторону. Опять же, музыканты с ним играют джазовые. Поэтому что-то однозначно происходит, это очень-очень радостно, что это происходит, что у людей появляется потребность, раз они покупают билеты, потребность эту музыку слушать регулярно, а не только там раз в год на какого-нибудь заезжего артиста, и то потому, что там написано, что он американская звезда. То есть нет, уже так просто людей, я надеюсь, не обманешь.
Только мне кажется, что не хапаю все ж... записов белорусских джазовых музыков. Вот это,
ну, конечно. Есть такой момент. Записей у нас действительно мало. Почему? Сложно сказать. Но, во-первых, наверное, у белорусских джазовых музыкантов все-таки нет не так много денег, чтобы достать пару тысяч из кармана и качественно записать альбом. Поэтому, ну, пишут на какие-то подручные средства. Ну, прям не то, что целиком альбом. Пишут вот на айфоны какие-то там. Планшеты, тут чуть-чуть записали, просто пару камер взяли, смонтировали, свели одна песенка. Да и потом, наверное, может быть, может, мне кажется, но почему-то я думаю, что сейчас уже нету такой потребности прям в альбомах. Сейчас как-то больше, ну, синглами выходит. Вышла песня, там она везде полетала, покрутилась, еще вышла. Такая уже идет и коллаборация, видео, и аудио, и много всего.
Ну так, альбом, там концертная запись, все, как зараз Паша.
Да, да, как Паша, да, выкладывают просто по песенке концертные записи. Ну вот, но это... Как на мой взгляд, так это и прикольно. Я лично сама чаще слушаю концертные записи, чем альбомные. Потому что, ну, на концерте, ты же понимаешь, да, все происходит здесь и сейчас. Нигде ничего не скроешь, не перепишешь, там, не подровняешь, не замажешь. Я поэтому и на саундчеке артистов, например, люблю ходить больше, чем на концерты. Если есть такая возможность, то лучше пойти на саундчек. Потому что, ну, потому что там увидишь все изнутри. Там можно себе ответить на такие многие вопросы,
на которые себе не ответишь, просто послушав альбом. Потому что там уже есть, ну все, уже постпродакшн, уже все красиво.
Слухай, ну які плани увогулі у Black White Jazz на наступний год? Ти вже нічто собі намалювала?
Есть кое-какие планы. Ну, во-первых, если ты заметила, я немножко отпустила такое обилие концертов, потому что, ну, я и сама немного устала от этого такого марафона. И чуть-чуть мне есть пару идей в голове, которые хочется реализовать, такие достаточно масштабные они. Вот. Ну, и я поэтому вот сейчас перед Новым годом уже не думаю конкретно ничего. У меня есть пара намеченных этих. И, в принципе, вот после Нового года, когда закончится эта вся новогодняя суета, есть у меня планы и собрать в кучу, во-первых, доделать промо, сделать фанки-феста, который был, чтобы это, ну, как бы было что показать. И своей программой заняться, которая тоже лежит в столе, недописанная, их несколько треков вот возвращаясь, mm-hmm. понимаешь, за неимением времени просто не могу доехать на студию и все это просто дописать. Вот. И, ну, да, очень бы именно этим хотелось заняться, и я думаю, что я и буду этим заниматься.
Классно, слухай, ну, запрошаю тогда на концерт 26-го нашего.
Да, я приглашаю вас, дорогие друзья. 26-го, это уже, получается, послезавтра, так. В четверг. Концерт будет вечерний, в 9 часов вечера, поэтому на афише написано 6+, а не 0+. Нам даже пришлось афишу переделать. Вот. Но это же не поздно, 9 вечера. Нет. Концерт будет где-то час-полтора, стандартный концерт. Верхний город, поскольку у нас нет громких инструментов, рояль, вокал и бас, у нас будет звук хороший, будет фактически акустический, а этот зал, он предназначен для акустического звука. Женин голос там звучит просто великолепно. Вот, поэтому, ну, я, конечно же, всех приглашаю поднять себе настроение, сделать его более новогодним и послушать джаз, и приобщиться немного к американской культуре крисмасских песен.
Дякую, великий Люда, що завітала. Я нагадаю, що сьогодні гостею живого ефіру стала Людмила Курковська, джазова бас-гітаристка, організаторка джазових вечорів Black White Jazz та так само удільниця джазового трио Євгеній Літун, якою виступить 26 снежня у верхньому городі.
Совершенно верно.
Доброго вам колядного настрою, сябри, щасливо.
Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные, интересные и курьезные новины Беларуси.
А сегодня для вас працавали Мария Вайтович
и Павел Свердлоу. До побачення.
Почуемся.